Благодать всему мир. Это большая радость, братья и сестры, быть в родной церкви. Буквально за каких-то несколько недель этого первого месяца Бог благословил меня побыть на трех пасторских конференциях в Крыму, в Новосибирске и в Хабаровске. Только вчера я вернулся с Хабаровска. Большой вам привет от десятков, я думаю, уже сотен пасторов, которые молятся нашу церковь и благодарят Бога за наше служение. И отрадно верить, что мужской хор у нас поет. Это прекрасно. Они даже спели одну песню, одну из моих самых любимых в детстве. Я ее даже мог играть на металлофоне, так вот постукивая палочкой. Ой, грешник бедный. И, к моему приятному удивлению, музыкальная команда тоже жива у нас. Они практически в полном составе сегодня пели. Жив Господь! И мы с вами поэтому живы. Мы с вами начинаем, точнее сказать, продолжаем уже в этом новом году изучать дальше первое послание к Коринфянам. Если Бог даст нам жизни, то в этом году, скорее всего, мы не закончим его. Там еще много глав, но мы продвинемся. В конце прошлого года промелькнула забавная новость, по-моему, где-то в ноябре. Новость о том, что небезызвестный, хотя, возможно, не все его знают в этом зале, небезызвестный москвич Роман Масленников подал в суд на Останкино, телевизионный технический центр Останкино, за то, что просмотр телевизионных передач сделал его тупее. Вот что написал в своем иске. «Если я в день смотрю телевизор хотя бы 30 минут, мое настроение резко ухудшается, снижается аппетит и тем самым нарушается обмен веществ во всем организме». Причем в марте прошлого года, ну, в марте того же года, Роман уже взрывал информационные ленты новостные тем, что подал в суд на Яндекс, обвинив его в том, что из-за него он облысел, из-за негативных новостей, которых такой избыток на Яндекс.Новости. По словам самого Романа, судья во время рассмотрения дела порекомендовала Яндексу формировать так свой пул новостей, чтобы были и негативные, и позитивные новости. В нашем городе, друзья, оказывается, есть целое сообщество людей, которые любят судиться. У них даже есть целые группы, целый сайт, где они обмениваются информацией, как лучше писать, как преодолеть всякого рода бюрократические препоны и как добиваться своих прав и своих целей. Для большинства из нас, конечно, поход в суд, это, скорее всего, будет связано со стрессом. Так вот, эти люди любят ходить в суд. Они планируют свои походы в суд. Более того, друзья, многие чиновники и судьи даже имеют список таких людей. И когда новый чиновник приходит на какую-то позицию, то ему часто передают со всеми делами еще список таких так называемых сутяг. И у чиновников есть свои скрытые сайты, как бороться с такими людьми. Люди борются за свои права, активно пытаясь жаловаться во всякого рода инстанции. Но оказывается, друзья мои, страсть судиться, она присуща не только какой-то определенной группе людей, живущих сегодня. Оказывается, это была целая культура в Древней Греции. Это не просто было дело каких-то исключительных, необычных, странных людей. Оказывается, это было частью жизни всего общества, включая древний Коринф. И вот теперь мы с вами прочитаем Божье Слово. Давайте встанем в знак благодарности Богу за Его Слово и прочитаем шестую главу первого послания апостола Павла к Коринфской церкви. Мы прочитаем первые 8 стихов. Как смеет то у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Почему вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Давайте помолимся. Дорогой Господь, это Твое Слово. И мы нуждаемся в том, чтобы понимать его. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты Духом Святым показал каждому из нас, как применить это Слово в нашей жизни. И мы нуждаемся в том, чтобы сейчас, успокоившись от нашей суеты прошедшей недели, войти в продолжение поклонения Тебе через внимательное слушание Твоей истины. Благослови, Господь, наш разум, наше сердце, нашу душу. И пусть в этом Ты прославишься, и пусть в этом мы обретем Твое благословение. Во имя Христа Иисуса молим Тебя. Аминь. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Это наш текст на сегодняшнее изучение. В предыдущей пятой главе апостол Павел начал разговор о весьма важном вопросе, о проблеме нравственности в такой самовлюбленной, горделивой, самоуверенной церкви, как была церковь в городе Коринфе. Особенно это касалось вопроса сексуальной чистоты. Он эту тему будет продолжать вплоть до седьмой главы, где начнет новый раздел, посвященный браку. Поэтому вставка о судебных тяжбах может показаться, на первый взгляд, немного, ну что ли, неподходящей, необязательной, неожиданной даже. Потому что потом снова он говорит о сексуальной чистоте. Он говорит, бегайте блуда, избегайте блуда и так далее. В действительности же эта вставка очень важна. Она снова помогает, она не только нам помогает коснуться вопроса разрешения конфликтных ситуаций между верующими, но она вновь помогает нам поговорить о серьезной проблеме. Проблеме, которая процветала в среде коринфских христиан. Коринфяне были весьма гордыми и самоуверенными людьми, и поэтому соперничали друг с другом и все время думали о своих правах. Они были готовы противостоять любому в любое время, когда им казалось, что кто-то посягает на их свободу, на их права, ограничивает их права. И это неизбежно вело к постоянным, непрекращающимся или возникающим вновь и вновь конфликтов между братьями, ну и, соответственно, обращениями в суд. Судебные же процессы были долгими, недешевыми. И все это вело к тому, что взаимоотношения внутри церкви только ухудшались. Вместо того, чтобы жертвенно служить друг другу, они боролись за свою справедливость, за свою правоту. Это интересно, друзья мои, когда читаешь послание 1 Коринфянам за одним присест. Я рекомендую всем в этом году прочитать это послание просто так, за один присест. Сели и сразу все прочитали главы. Вы более ярко сможете увидеть ход мысли апостола Павла, почувствовать мелодию послания, увидеть взаимосвязи. Так вот, интересно, когда читаешь это послание за один присест, ты увидишь, что во всех вопросах, какие бы апостол Павел ни поднимал здесь, будь то вопрос семьи и брака, питания, этики деловых отношений, взаимоотношений с другими людьми, церковном публичном собрании, применение своих даров, понимание даже каких-то элементов христианской доктрины. Коринфяне всегда старались утвердить свое понимание, свой авторитет, свое восприятие, защищали свою вот мнимую свободу, свои права, как им казалось. Они как бы постоянно бросают апостолу вызов. Почему я не могу делать то, как мне кажется, правильно и нужно? В древнегреческих городах присутствовала, друзья мои, настоящая культура постоянных судебных тяжб и разбирательств. Суды даже стали некой формой развлечения. Люди собирались на рынки и бросали жребий, кто сегодня будет обвинителем, ответчиком, кто будет сегодня в коллегии судебных заседателей, кто будет арбитражным таким человеком или арбитром. Одним словом, греческое общество, оно было переполнено просто судебными процессами. Интересно, что в комедии известного греческого драматурга Аристофана один из персонажей смотрит на карту мира и спрашивает, где находится Греция. Когда ему показывают, он отвечает, что, видимо, это неправильная локация, потому что он не видит, чтобы там судились. Каждый гражданин в древнегреческих городах в той или иной степени имел юридическое образование или был даже юристом и проводил большую часть своего времени, либо сидя в суде в качестве слушателя, либо решая какой-либо спор. У них была страсть у греков ходить по судам. В высших слоях общества судебные процессы тоже имели свои особенности. Люди часто использовали суды для того, чтобы утвердить свой авторитет, будь то общественный, будь то политический, чтобы усилить свое влияние на тех и других людей, понизить чье-либо влияние, увеличить свое. Причем в подобного рода тяжбах суды учитывали статус и положение и богатство этого человека. Его влияние, его состояние. Более того, можно было давать взятки и судье, и адвокатам, можно было давать взятки и коллегии этих судебных слушателей. Причем были также ограничения того, кто на кого мог подать в суд. Например, сын не мог подать на отца. Это хорошо, кстати. Раб против хозяина не мог подать, служащий против начальника, гражданин против магистрата. Одним словом, занимающий более низкое положение не мог подать в суд на того, кто был выше, чем он. Суды присяжных также брали взятки. Причем в еврейских и в греческих судах часто выступали не сами ответчики или истцы, а их представители, посредники, адвокаты. Все это приводило к тому, что в обществе усиливалась вражда друг к другу. Потому что кто-то кого-то осуждал, кто-то кого-то обвинял, кто-то кого-то побеждал в суде. Люди становились автоматически врагами и недоброжелателями. Друзья мои, древнее общество было весьма разделенным, конфликтующим обществом. И суды это подчеркивали. Привычка коринфян судиться по существу ничем не отличалась от их половой распущенности, сексуальной распущенности, которую они усвоили также из окружающего общества, культуры этого общества. Вновь мир вторгался в церковь. Культура мирская приходила в церковь. Мы даже можем смело с вами предположить, что описанный ужасный грех инцеста в 5 главе также обсуждался где-то в суде и рассматривался там судебными заседателями и стал достоянием общественности. Вот такая страсть, друзья мои, к судам, такая культура постоянных судебных тяжб, очевидно, сформировала еще одну проблему в Коринфской церкви. Они любили судить других. Они смотрели, в чем бы осудить другого. Они искали возможность на кого-то подать в суд. Причем интересно, что древнегреческий глагол, который в этом тексте часто употребляется, крина, то есть судить, или его производные, однокоренные слова, встречаются в этом послании 1 Коринфянам 40 раз. Ну, больше чем 40 раз. 8 раз мы находим в этих 8 стихах, которые прочитали. Отстаивание своих прав и стремление судить кого-то – одна из самых, друзья мои, коварных тенденций, какая может быть в Церкви Христовой. Вместо того, чтобы коринфянам смотреть на себя через призму креста и Христа, креста Иисуса, они смотрели на все через призму своей греховной плоти. Они не смотрели на себя и на братьев через крест Христа, они смотрели через призму своих предпочтений, через свои права и свои привычки. Им воистину нужно было Евангелие не только для спасения, но и для жизни. Ведь суть в том, что, друзья, Евангелие, когда мы в него уверовали, оно спасает нас, но оно не делает нас абсолютно безгрешными. Вот это мое самое большое было разочарование в христианской вере. Я не знаю, как у кого, но это было мое самое большое разочарование. Я хотел жить наконец-то святой жизнью. Мне хотелось, чтобы в моей жизни не было греха. И это было самое большое разочарование. Я стал замечать, что он все равно иногда присутствует, проявляется у меня. Потому что мы ждем с вами окончательного искупления. Мы идем с вами по пути освящения. Мы святые не за наши поступки. Мы святые, как мы сегодня пели в этой прекрасной песне, по причине того, что Иисус умер за нас. Евангелие нас освободило от рабства греха, но Евангелие нас не сделало абсолютно безгрешными. Евангелие нам говорит о том, что придет однажды Иисус, и вот тогда мы станем с вами абсолютно без греха. А раз это так, раз мы с вами можем согрешать в нашей жизни, это значит, что в наших отношениях друг с другом мы будем создавать напряженности. Это значит, что грех найдет какую-то дорогу себе, даже в святом сообществе в церкви. Это значит, что у нас будут возникать трудности. Несмотря на то, что мы с вами одна церковь, мы одна духовная семья, мы с вами на одной миссии, у нас один Господь. У нас будут возникать все равно напряженности и трения друг с другом. Мы будем огорчать друг друга. Часто случайно, иногда намеренно. И самый важный вопрос вот в чем. Как я буду реагировать на человека, который причинил мне грех, причинил мне боль? И сегодня так проповедь и называется. Как мне реагировать на грех против меня, так, чтобы не принести позор себе, Христу и Церкви? Тут даже есть такая надежда. Без позора для себя, других и Христа. Как мне реагировать на грех против себя? Как мне поступать в такой ситуации? Коринфяне, к сожалению, реагировали в таких ситуациях или случаях неверно. Они реагировали на грех греховно. У них периодически возникали конфликты между собой, и они неверно их решали. Наш текст не дает нам четкого объяснения, в чем была проблема их постоянных судебных тяжб. Но раз это был светский суд, то, вероятнее всего, были либо ущемлены права, либо случилось какое-то финансовое мошенничество. Что-то, может, кто-то у кого-то забрал, украл, обманул. И люди подавали в суд. И вместо того, чтобы решать конфликт внутри церкви, как братья во Христе, они искали справедливости в светском мире. И здесь сразу можно видеть три больших проблемных сферы. Это, во-первых, человек, который грешит, обманывает другого своего брата. Во-вторых, человек, которого обманули, он подает в суд на своего брата. И церковь, которая ничего не делает в таких ситуациях, хотя должна делать. Поэтому мы так с вами постепенно и посмотрим внимательно, как реагировать. Во-первых, как нам не опозорить церковь? Как нам не опозорить церковь? Это первый стих нам ярко об этом говорит. Глава 5 и 6 показывает, что Коринфская церковь, удалив, или, скажем так, не смотрев на крест Христа как центр своего и веры, и поведения, она оказалась морально слабой. Верующие навлекли позор на себя, на церковь, на Христа, потому что отказались решать проблему с грехом Божьим, библейским, благочестивым путем.
И их аморальная жизнь стала достоянием всего окружающего общества.
Друзья мои, это интересный такой факт, но окружающий нас мир, он не особо рассматривает свои грехи, точнее сказать, он не особо осуждает себя за грехи, но он внимательно смотрит за верующими, как мы согрешаем. И то, что можно другим, нам нельзя. Я вот это наблюдаю постоянно. Это странный момент такой, но мир, такое чувство, он прям смотрит внимательно, у него какие-то есть лупы специальные, чтобы увидеть какой-либо грех твоей жизни, чтобы сразу сказать: «О, попался! Отлично!» И вместе с тобой всю церковь и Христа предачу они будут обвинять. А вот здесь коринфские христиане, они вообще были молодцы, в кавычках. Они этому миру постоянно давали материал для сплетен на церкви, для унижения церкви, постоянно выдавали на гора, знаете, прям как ударники такого социалистического труда, как стахановцы. В суд шли, спорили, и местные газеты писали: вот два христианина поссорились. И все было как бы прекрасно. Мир был рад на самом деле. Потому что когда они приходили в суд, они же не говорили: о, какой прекрасный Иван Васильевич, как я рад, что это мой сосед. Как я рад, что мы ходим в одну церковь. А тот же говорил бы: ну, а Иван Михайлович – это благословение моей жизни. Они же приходили в суд и начинали обвинять, обманывать и зашуживать друг друга. Это прекрасный был подарок жителям и насмешникам, ну, хулителям и насмешникам христианства. Друзья мои, грех в церкви, какой бы он ни был, против Бога, против церкви, против брата, всякий грех должен быть облечен. В церкви не может быть какого-либо толерантного отношения к греху. Если кто-то скажет, что, ну, это же надо как бы, ну, в общем, не все же грехи страшные, не все же такие ужасные, ну, есть какие-то грешки, которые можно не замечать. Друзья мои, вы это скажите Христу, который висит на Голгофе и умирает за грехи. Вот вы представьте себя стоящим около креста Христа на Голгофе и говорите ему: Иисус, ну, есть грехи не страшные, как бы. Ну, что ты напрягаешься так? Ну, есть что-то, что я могу делать. Друг мой, любой грех в церковном сообществе, в Божьем сообществе, где Дух Святой обитает, он не имеет места быть вообще. Никакого толерантного отношения к греху. И поэтому он должен быть, грех должен быть облечен. И если человек не раскаивается, то, как мы с вами говорили прежде, это может быть и отлучение церковное. Но все, или вся задача этого обличения в том, чтобы восстановились отношения между человеком и Богом, между двумя людьми, которые оказались в конфликте. Более того, друзья мои, когда церковь решает проблему греха правильным путем, не так, как коринфяне, то происходит еще один невероятный, чудесный процесс. В этом процессе обличения и восстановления отношений мы начинаем видеть красоту и силу Божьей благодати. Мы начинаем видеть мощь Евангелия, которая исцеляет и сокрушает сердца. Мы начинаем видеть лучшую славу Христа. Поэтому исцеление, восстановление, очищение церкви какого-либо греха – это еще и прекрасный путь, чтобы прославить Бога. Но неправильная реакция на грех, неверное мышление в отношении друг друга и церкви внутри христианской общины привело к тому, что коринфяне все оказались проигравшими, сколько бы они ни судились. И Павел негодует здесь. Мы читаем этот отрывок, мы видим, как он негодует. Он говорит даже здесь: кто из вас смеет? Это буквально он говорит: как вы осмелились? Как вы вообще дерзнули так поступить? Павла шокирует их поведение. Он шокирован, что они на публичный суд пошли, два брата, ругаться друг с другом. Причем глагол, смотрите, «смеет» стоит в настоящем времени. То есть это не просто была какая-то одна акция, это была постоянная практика, которая уже прижилась в Коринфской церкви. Более того, друзья мои, верующие не просто выносили ссоры и сбы, как мы сегодня бы сказали.
Но они снова руководствовались не Евангелием, а человеческой мудростью, человеческим опытом. Опять человеческое пытается вытеснить Божие из этой церкви. Это человеческое в публичном пространстве проявлялось трояким образом. Во-первых, они судились друг с другом, вместо того, чтобы прощать и любить. Во-вторых, они судились перед лицом мира, потому что суды обычно происходили на общественном рынке. В-третьих, суд совершали люди не из церкви. Смотрите, стих 4, он показывает, вы ставите ничего не значащих в церкви. Павел показывает коринфянам, коринфяне снова культура мира, а не культура Евангелия, регулирует ваши взаимоотношения, определяет ваши поступки. В светском обществе судьями обычно избирали каких-то знаковых, заметных, влиятельных, богатых людей. Но в церкви социальный статус не имеет значения. В церкви мы братья и сестры, мы все равны перед Христом. Мы руководствуемся не статусом, а братской любовью, христианским равноправием и Божьим законом. Когда верующие в Коринфе обращались в светский суд, то они дискредитировали церковь, унижали ее в обществе, они пренебрегали ей в своем сердце, они давали снова повод высмеивать и унижать церковь Божию. Да и знаете, в чем еще беда? Они пытались искать справедливость в мире. В мире справедливости, друзья мои, не найдешь. Ее можно проявление заметить только в церковном сообществе. Среди тех людей, которые испытали Божию благодать, которые обрели, облеклись в Божию праведность, в Христову праведность. В светском мире, как тогда, так и сейчас, друзья. Но римские судьи были очень коррумпированы, полны необоснованных исков, суды сами. Римский закон отдавал предпочтение богатым и влиятельным. Он не руководствовался принципом равноправия граждан. Большинство судейских разбирательств имели слабую доказательную базу. Судьи обращали мало внимания на характер личности человека, на договорные документы, которые были подписаны. Судьи, адвокаты, подсудимые, истцы и даже присяжные были движимы коростью и самозащитой. Они судили предвзято. Предвзято. И можно было давать взятки ради желаемого результата. И вот в этом суде верующие шли искать справедливости. И Павел показывает им, недоумевая, негодуя, куда они пошли, как низко они пали, насколько они оказались слепыми, а сколько они были ослеплены своей ненавистью, непрощением, нелюбовью, жаждой, наживы, борьбы за свои права, что они позорили Церковь Христа и даже не переживали об этом. Какие препятствия для благовестия они создавали таким поведением? Какое позорное поведение они показывали в этом аморальном городе? Итак, как мы можем неправильно отреагировать? Мы можем позорить церковь, но мы можем еще и опозорить себя. Это со стиха 2 Павел начинает показывать это ясно Коринфской церкви. Он показывает, что они с такими поведениями, таким поведением показывают, что они не любят друг друга, не видят себя равнозначными, настоящими братьями и сестрами и забывают о своем предназначении. Вот здесь, друзья, нужно мне сделать небольшую пометку, потому что Павел это делает. Смотрите, стих 2 он говорит, «Разве не знаете?» Кстати, эта фраза употребляется им 10 раз в этом послании и целых 6 раз только в этой главе. «Разве не знаете?» Такими словами, он говорит им, «Разве вы не знаете, как христиане должны поступать в этой ситуации?» Зачем вы обманываете себя? Зачем вы позволяете жить в самообмане? Друзья мои, воля Божия – это не что-то сложное. Воля Божия, она находится в Священном Писании, в Библии. Все, что нужно сделать, это взять и прочитать. Взять, вникнуть и разобраться. Воля Божия не где-то далеко. Она не спрятана. Она написана, и Духом Святым – нам хорошо растолковывается и помогается применяться. Мы не потеряны на самом деле, мы не брошены. Вместо того, чтобы решать проблемы в публичном суде, Павел говорит, вы должны открыть Божье Слово и решить это в своем собрании. Его нужно просто прочитать. Неужели вы не знаете, как нужно реагировать на грех против себя? У верующих обычно есть три, говоря таким своим языком, отмазки или три оправдания, почему они не поступают правильно. Во-первых, это игнорирование. Многие верующие, они не хотят разбираться, не хотят вникать глубже в истину. Они хотят жить в таком неком пространстве игнорирования и тем самым говоря, ну я ничего не знаю, ничего не понимаю, мне нечего сказать. Но это проблема нежелания взять ответственность, это незнание, потому что я не хочу поступать правильно перед Богом. Вторая категория людей, их незнание связано с недопониманием, так скажем. Непониманием или недопониманием. То есть их обучали, наставляли, объясняли. Они не во всем разобрались. И вместо того, чтобы спросить, они говорят, ну, я слышал, но не все понимаю. И поэтому тоже стоят в стороне и не решают проблему. Они не хотят признать свою нужду в том, что им стоит разбираться дальше. Они не хотят поступать подобно древним верийским жителям синагоги, которые, помните, верийцы были благомысленнее фессалоникийцев, они ежедневно разбирали Писание, точно ли так. Эти люди не хотят вникать, они маленько что-то поняли, слышал звон, но не знаю, где он, не хочу дальше вникнуть, чтобы разобраться, понять, и поэтому у меня опять есть оправдание, ну, я ничего не могу сделать, потому что я не все знаю. Некоторые говорят, ну, у меня нету богословского образования. Некоторые говорят, ну, у меня нету времени, чтобы изучать, читать книжки. У меня много времени на работу уходит и так далее. Много разного рода оправданий для того, чтобы объяснить свое недопонимание или непонимание. И третья категория людей, которые более честны, это непокорность, это открытая непокорность. То есть их обучали, наставляли, они разобрались, они поняли, они знают, как правильно поступать, но не покоряются Божьей истине. И почему? Чаще всего потому, что боятся платить цену за правду. Не хотят участвовать, не хотят там обличить кого-то или помочь кому-то, потому что, ну как, зачем мне вмешиваться? Это же будут трудности какие-то. Пускай другие решат, пускай пасторы решат. И они несут свою ответственность, как просто братья и сестры во Христе, чтобы помочь другому, ободрить или обличить его, если он в чем-то не прав. Они думают, лучше промолчать, меньше проблем будет. Но, друзья мои, это прямое непослушание Божьей истине, если я ее понимаю. Причины всех таких неверных моделей незнания, в сущности, говорят об одном. Они говорят по-настоящему об одном, друзья. Они говорят о том, что пути Иисуса Христа, они оказались не так важны для меня, потому что я не желаю их знать, понимать и так поступать. Потому что я не вижу в них источник своей радости, удовлетворения и счастья. Я думаю, что забвение, незнание, стабильность и так далее, вот там, где мое счастье. Непослушание Богу, не разбирание, вникание в Его истину, но просто вот моя некая тихая, спокойная жизнь, мои другие какие-то задачи, которые я могу делать – вот там, где мой источник радости, удовлетворения и подлинного счастья. Существуют, конечно, базовые христианские какие-то истины, которые необходимо знать каждому христианину. Единственная причина, почему кто-то их не знает, он просто не хочет в них вникать. Просто не хочет разбираться. А почему не хочет разбираться? Потому что не желает покоряться Божьей истине, потому что хочет продолжать жить на основании своих принципов, ценностей, убеждений, желаний, понимания, представлений, потому что именно его восприятие кажется ему адекватным и правильным. И это очередная подмена Божьей мудрости человеческой. И поэтому возникает естественный вопрос, а этот человек вообще верующий или нет? Потому что верующий, он как новорожденный младенец, желает возлюбить чистое словесное молоко. Либо возникает вопрос, а почему этот человек хочет оставаться кидалтом? Почему он хочет оставаться духовным карликом, инвалидом и не развивается? Какой грех держит его? Какой идол сковал его сердце, что он не хочет двигаться вперед? Это такой пункт 2.1. Попытка оправдать себя незнанием. Вторая попытка есть, это забыть о своем предназначении. Стих 2 и 3 об этом ясно говорит. Павел говорит, разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Разве вы не знаете, что вы будете судить даже ангелов? Павла беспокоит здесь не несправедливые там решения суда. Хотя он уверен, что все должно справедливо решиться, и спорные ситуации должны быть верно разрешены, это должны быть 5 стих. Он говорит, что нужно разрешать ситуации эти. Но он считает, что в этих житейских конфликтах, тяжбах, которые возникают, решения должны выносить церковные люди. И он побуждает коринфян искать судей не на улице, не в суде, не на рынке, а искать внутри церкви. И он доказывает эту справедливость своей мысли, и он доказывает актуальность этой мысли тем, что ссылается на второе пришествие Христа. Когда Христос снова вернется на землю в силе и славе своей, то мы с вами сядем с Ним вместе царствовать. Тысячелетнее царство, вся вечность впереди. Мы будем вместе с Ним судить весь мир и даже ангелов. Поэтому христиане, которым предстоит судить весь мир и даже мир ангелов, неужели они не способны улаживать земные вопросы? Павел риторически спрашивает, понимая, что ответ, конечно, могут. Иначе получается какая-то непоследовательность. Этим людям предстоит скоро судить всю Вселенную, а они, оказывается, не могут разобраться даже в каких-то житейских делах, малозначительных житейских делах. Когда я читаю этот отрывок, братья мои и сестры, то у меня немного захватывает дух. И вы только вдумайтесь. Стих 2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Друзья мои, это не высший конституционный суд, самый главный орган во Вселенной. Это страшно подумать, сидящие в этом зале, это мы с вами. Однажды во Вселенной мы с вами будем этим высшим конституционным судом. Но стих 3 меня совсем наповал, уже просто кладет наповал. Смотрите, мы будем судить ангелов. Мы будем судить ангелов. Вот это да! Не только целый мир людей, но оказывается еще мир ангелов тоже. Как? Почему? За что? Ну точно по Божьей благодати. И судить мы с вами будем не на основании своих представлений. Почему мы будем способны судить? Почему мы будем способны судить? И ответ-то Павел дает нам. Потому что мы с вами знаем Евангелие. Мы с вами будем судить мир на основании библейских ценностей и принципов, на основании Божьей мудрости, которая открыта нам. Другими словами, Бог не даст нам какую-то новую книгу для решения судебных тяжб и вопросов в будущем. Он уже дал нам эту книгу, вот она здесь находится. И поэтому, друзья мои, изучайте серьезно Божье Слово, потому что однажды мы будем с вами судить весь мир и ангелов. Нам нужно знать эту книгу хорошо. Мы не будем говорить на основании своих представлений. И сейчас, когда возникают конфликтные ситуации, в которых мы, может быть, участвуем или желаем помочь кому-то, нам не нужно говорить «я думаю, надо так поступить». Надо говорить «Божье Слово так говорит, и поэтому так нужно поступить». Не то, что тебе кажется, думается, видится, чувствуется, потому что у всех думается, видится и кажется по-другому, по-разному. Не у всех чувства навыкам приучены. И они очень обманчивы. Но у нас есть незыблемое Божье Слово, которое помогает нам разбираться и понимать в той или иной и самой сложной ситуации. И в самой сложной ситуации. Ну, про людей еще понятно, а как же про ангелов-то вообще? Как это мы будем судить с вами ангелов? Ну, полагаю, что Павел здесь не случайно упоминает. Здесь два аспекта. Судить добрых ангелов в смысле участвовать в управлении ими. В Писании, в Ветхом Завете, цари, они были не просто правителями, они были также и судьями. И поэтому и судьи были также и правителями. Книга Судей ярко это подчеркивает. Другими словами, когда описано о том, что мы будем судить ангелов, в смысле добрых ангелов, мы будем управлять. И я думаю, что мы это будем делать как сыны и дочери, как царственные усыновленные люди Богом. У нас будут права усыновленных. И мы будем объяснять им лучше и понятнее, что случилось с нашим искуплением, нашим спасением, чтобы принести еще больше славы Богу за Его спасительную мудрость. А вот судить злых падших ангелов мы будем, потому что именно гордость сбросила их с небесного царства. И теперь они ждут окончательного суда за свой мятеж. И Павел обличает здесь коринфских верующих, говоря, как вы можете судиться, как вы можете руководиться своей гордынью, когда совсем скоро вы предстанете перед судом, где ангелы будут сидеть, которые сброшены за свою гордость, и вы, гордецы, будете их судить. Остановитесь, не двигайте своей гордостью. Нельзя так, потому что завтра ты будешь выносить вердикт по причине гордости ангела и выказывать ему воздаяние. И третий момент, который здесь Павел показывает нам в плане того, как мы с вами можем принести позор себе, это забыть, что мы братья. Забыть, что мы братья. В стихе 5 и 6 Павел прям намеренно, это очевидно, он намеренно подчеркивает это. Смотрите, конец 5 стиха. «Который мог бы рассудить между братьями своими». Начало 6 стиха. «Но брат с братом судится». В греческих судах, в иудейских судах того времени очень много значило с какого-то рода племени, статуса, положения, богатства твоего, то в церкви не имеет значения, это братья просто. Верующие, которые шли на суд к неверующим, были озабочены местью и выгодой своей, вместо того, чтобы думать о единстве тела Христова и о славе Иисуса Христа. Споры между христианами должны были решиться внутри церкви, ими же самими. Если мы, будучи христианами, обладаем Божьей благодатью, дарами, Божьим Словом, Духом Святым, то неужели мы не способны разобраться в наших проблемах? Неужели мы можем думать, что неверующие лучше разберутся в наших проблемах и решат их? Павел настаивает, нет, он говорит о том, что верующий способен разрешить внутри церкви любой спор. И важно заметить здесь, друзья мои, что Павел подчеркивает их единство друг с другом. Он подчеркивает, что они братья. Им необходимо было опираться не на свой общественный или социальный статус, не на свои чувства или права, а на свою новую идентичность во Христе, на свою новую семью, духовную семью. Тогда многие вопросы просто будут решаться сами собой. Многие обиды отпали бы сами собой. Ведь они братья, члены одной семьи. Зачем им ссориться, зачем им спорить, зачем им ругаться, почему бы им просто не простить? Почему бы им просто не решить, не договориться вместе? Зачем, если они братья? Кстати, этот текст иногда неверно некоторые люди используют как аргумент о том, что верующие не имеют права обращаться в суд по какому-либо вопросу. Это неверно, этот текст не говорит об этом. Существует немало вполне законных оснований для обращения в суд, и причем суд не обязательно конфликтующий. Это естественная часть жизни в этом мире. Есть вопросы, которые могут потребовать юридического государственного вовлечения. Но следует только помнить одну вещь. Что закон справедливости этого мира не всегда соответствует закону Христа. Нам всегда следует помнить, что мы призваны идти дальше, чем ведет нас справедливость, и проявлять милость. Это учит нас Евангелие. И хотя в контексте этого отрывка говорится об участии верующих в светском суде, судебное разбирательство не центр этого послания. не центром внимания апостола. Этот отрывок ни в коем случае не учит о том, какие у нас юридические права и как нам добиваться справедливости с помощью них, но он учит нас об отношениях между верующими, которые находятся в конфликте друг с другом. Как они решают свою проблему на основании креста Христова. В сущности, этот отрывок говорит нам о двух христианах. Их, может быть, больше, чем два, но две стороны, которые из одной церкви, которые желают решить свой спор. И вместо того, чтобы решить его как члены одной духовной семьи, которые любят Иисуса и любят друг друга, они выставляют свой конфликт на показ, на обозрение всего мира и полоскают свое грязное белье на публике. Языческие судьи должны были заслушивать свидетельства членов Церкви Христовой, в которой они бы старались показать другого в неприглядном свете. Они выставляли на показ свою гордость, свои плоские желания, свою жадность, свою обиду. Они это делали перед миром, который совсем завтра им предстоит судить. И Павел их стыдит за это. Они показывали, что они не живут своей новой идентичностью во Христе, они не живут крестом Христа. Они идут на поводу своей греховной плоти, неискупленной природы. Вряд ли, мои братья и сестры, мы с вами окажемся в суде друг против друга. Я надеюсь, такого не случится. Вряд ли. Но я переживаю, что мы можем переводить наши конфликты в публичную сферу. Будь то наши родственники, будь то социальные сети или близкие нам люди. Мы можем представлять доказательства, в кавычках доказательства наши, на всеобщее обозрение, даже неверующим людям. Я помню, как один христианин, как он себя заявлял, пугал меня в том, что если мы в церкви не примем его в членство без основ веры, то он нашлет на нас телевидение, специальную программу, и уже даже прислал мне фотографии, что он с ней едет, чтобы здесь устроить целое шоу. К сожалению, друзья мои, мы можем высказывать неразумные вещи, мы можем оскорблять друг друга, чтобы победить в том или ином споре. И делать это можем публично даже. Недавние войны на Фейсбуке, они это ярко показывают. В результате мы позволяем миру неверующих людей получать очередную прекрасную возможность для обвинения церкви, тебя, твоего брата и даже Господа. Это плохо и неправильно. «Не отвечайте глупому по глупости его», — говорит книга притчей. Не надо ничего писать. Третий пункт — это финальный пункт этой проповеди. Как избежать позора и принести славу Христу? Итак, христиане позорили церковь, позорили себя. Но как принести славу Христу и избежать позора? И Павел дает здесь два сильных аргумента в этом отрывке. Во-первых, 4 и 5 стихи показывают, что нужно вовлечь третью сторону из церковной среды. Павел стыдит церковь за то, что она позволила проиграть всем, проиграть и истцу, и ответчику, и церкви, и даже обществу, потому что теперь в этом обществе будет трудно проповедовать. Это поражение всех. Христиан, кто в это вовлечен, их взаимоотношения друг с другом, состояние их сердца. Это поражение для церкви, и репутации, и единства. Это поражение для миссии Евангелия. Каждый проигрывает, даже несмотря на то, что кто-то может и выиграет в этом светском суде. В войне между братьями, друзья мои, победителей не бывает. В войне между братьями победителей не бывает. Один брат-христианин обманул другого, теперь обманутый будет выводить его на чистую воду с помощью светского суда. Два неправильных поступка, друзья мои, не дают плюс. Минус плюс-минус не равно плюс. Это даже не два минуса, это больше, чем два минуса. Это усиливает разделение. Участие церкви важно, друзья мои, не для того, чтобы кто-то проиграл или кто-то выиграл, а для того, чтобы никто не проиграл. Участие церкви важно, чтобы напомнить им обоим, что Иисус победил. И нам не нужно искать свои победы. Мир может вынести вердикт. Мир может восстановить какую-то справедливость, даже наложить какой-то штраф, когда были украдены деньги. Мир может даже назначить какое-то наказание особенное. Но в своем суде мир не обеспокоен о том, чтобы восстановить отношения между двумя людьми. В своем суде мир не способен затронуть и высветить проблему сердца, которая привела к этому иску. В своем суде мир не будет использовать этот грех для того, чтобы показать силу Евангелия, прославить Христа, показать искупительную Божию работу. Стих 7 показывает нам здесь, что внутри церкви были конфликты, не было единства, и эти судебные тяжбы бы вбивали еще больше клиньев и увеличивали размежевание в церкви. А церковь должна была, она призвана явить этому миру новое грядущее сообщество, или сообщество грядущего мира, полное сострадание, милосердие, любви, участие, кайнонии, справедливости и единства. Поэтому Павел говорит, что церкви обязательно нужно найти подходящего человека, который бы решил эту проблему. Друзья, покажу, подчеркну, это не пастор обязательно. Это любой верующий. В чем интересно, здесь Павел это ярко подчеркивает с помощью некоторой иронии. Смотрите, он говорит здесь, в 5 стихе, «Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» И это ирония, братья мои и сестры. Слово «разумный» на древнегреческом, оно переведено со слова «софос», то есть «мудрый». Они кичились своей мудростью, они говорили, что они такие прямо очень-очень мудрые, и Павел говорит, ну если вы такие мудрые, неужели вы, никого среди вас нету, который мог бы просто решить обычную житейскую проблему? Причем я даже полагаю, что некоторые из этих членов Коринфской церкви, они точно участвовали в других судах. Они привлекались уже как судебные какие-то представители, но они не пользовались этим в церкви. Почему? Потому что они были горды и не хотели смиряться друг перед другом. Когда апостол говорит в стихе 4, друзья, посмотрите на 4 стих, о том, что коринфяне поставляют, ну как бы идя в светский суд, они как бы поставляют судьями людей, не знающими ничего в церкви, то он снова подчеркивает, что человеческая мудрость не способна превзойти Божию мудрость в понимании человеческой сущности и проблем человеческого сердца и конфликтов между людьми. Друзья мои, услышьте, пожалуйста, человеческая мудрость, сколько бы ни писали книг, сколько бы ни проводили исследований, не способна оказаться лучше, чем Божья мудрость. Божье Слово точнее и правильно описывает природу человека, описывает проблемы его сердца, и дает ответы, которые по-настоящему решают проблему. Даже самые неподготовленные и невлиятельные члены церкви в глазах людей, но которые наставлены в истине Божией, они способны решить конфликтные ситуации между людьми правильно и точно. Павел снова показывает верующим, друзья мои, зачем вы снова приносите в церковь неправильную логику, кто значимый, кто незначимый? Это четкая отсылка на первую главу этого послания, где Павел говорит в стихе 28. Вот на кого Бог презрел, вот кого Он избрал, незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. А вы снова несете ложную идеологию в церковь. Коринфяне бегали к влиятельным людям этого мира, забывая, что сами были ответственны за решение своей конфликтной ситуации. Они бегали за авторитетами этого мира, а не за Христом. Они искали человеческого авторитета, человеческой мудрости, а не авторитета Писания. Поэтому их отношения в церкви только ухудшались. И это ослабляло церковное свидетельство в этом мире. Понимаете, друзья мои, это интересный парадокс. У нас в обществе семейные отношения становятся все хуже и хуже. Это правда? Количество разводов, заброшенных детей, оно увеличивается, просто увеличивается не сильно, очень сильно. Казалось бы, столько у нас этих семейных психологов, столько книг написано, столько передач показывают по телевидению, а проблемы с семьями и с детьми становятся все хуже и хуже. Потому что все меньше и меньше Бога, все дальше и дальше от Божьей истины, и получаем то, что получаем. Друг мой, хочешь решить проблемы в своих отношениях в семье? Хочешь решить проблему в своих отношениях с детьми, с близкими своими? Тебе нужна Божья мудрость, не человеческая. Тебе нужны Божьи механизмы, не человеческие. Они ничего не могут исправить. И Павел говорит об этом церкви. Посмотрите на себя. Вы обращаетесь за мудростью мира, и это приводит еще к большему процессу конфронтации внутри церкви, чем это было раньше. И последнее слово, которое Павел говорит всем нам здесь, это стих 7 и 8, особенно 7. Он показывает, как можно избежать позора и принести славу Христу. Это остаться обиженными или пострадавшими ради Христа. Он напрямую обращается здесь к Иисусу и косвенно к церкви. Церковное сообщество может, конечно, обманывать себя, думая, что попытки избежать конфликтов или игнорирование греха приведет к тому, что грех сам собой идет. Но само собой ничего не рассосется. Не нужно заниматься инквизицией там, или игнорировать грех, нужно его обличать, смело обличать. Но если ситуацию не решать, то она будет ухудшаться, ухудшаться, и приведет до такой вот печальной ситуации, когда люди в суд даже пойдут. Но здесь Павел предлагает больше, чем просто не идти в суд. Он предлагает укрепить культуру Евангелия внутри церкви. Он предлагает церкви помочь решать эти проблемы так, чтобы Евангелие было, крест Христа был в центре их восприятия друг друга и решения конфликтов. Он побуждает их поступать по Евангелию, по Христу, а не по традициям и философии этого мира. Он как бы задает по сущности два риторических вопроса Иисусу. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? И человек мог бы ему закричать. Потому что они обокрали меня. Потому что они обманули меня. Потому что они унизили меня. Потому что они обидели меня. Они мне должны. Они должны понести наказание. Они должны пострадать, как пострадал я. Ты, Павел, не понимаешь. Я возьму свое. Я возьму, чтобы другим было неповадно так же поступать. Какая сильная аргументация. Кажется, ну что ты скажешь на эту аргументацию? Все справедливо, тебя обидели, обокрали, обманули, унизили. И Павел здесь, по сути, говорит, да, я не понимаю тебя, но Иисус понимает. Неужели ты не понимаешь, что твое поведение, когда ты подаешь суд, противоречит тому, что сделал Христос? Мы обокрали Бога, не воздав Ему должной чести, должной славы. Мы забрали у Бога, не поклонившись Ему. Мы бесчестили Его, мы причиняли Ему боль и скорбь, мы оскорбляли Его. Мы должны Ему, мы заслуживаем наказания. Но несмотря на все это, Он пожелал пострадать ради нас. Иисус оставил славу небес, сошел на землю, смирил Себя перед волей Отца, уничижил Себя перед грешниками, был послушен до смерти, смерти крестной, чтобы умереть вместо любого, кто поверит в Него, вместо тебя и меня. И Он воскрес для того, чтобы дать тебе прощение и силу поступать так же. Почитаем отрывок из первого послания Петра, 2 главы, стиха 19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, приносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки или проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Ибо вы были как овцы, блуждающие и не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блесителю душ ваших. Павел как бы вопрошает к Римской церкви: неужели вы не знаете, что такое любовь Христа? Неужели вы не знаете, как вы призваны любить своих братьев и как вы призваны прощать наших врагов? Неужели вы не знаете, что именно такое любящее и милосердное поведение является проявлением подлинного христианства? Говоря словами Клайва Льюиса, это я вот ради нашей команды, которая читает Клайва Льюиса, говоря словами Клайва Льюиса, быть христианином значит прощать непростительное, ибо Бог простил непростительное нам. Поэтому если мой поступок позволит мне сделать имя Иисуса более известным, если моя жизнь поможет показать силу и красоту Евангелия, то почему бы мне не пострадать, даже если это несправедливо? Мне не нужно защищать себя. Мне не нужна моя правда. Мне не обязательно искать справедливости в этом мире. Мне не нужно обманывать, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, безопасность. Мне не нужно требовать от обидчика поступать по Божьему Слову. Почему? Потому что у меня есть Иисус. У меня есть Иисус. Поэтому у меня есть все, что мне нужно. Все, что мне необходимо. Поэтому я могу простить. Поэтому я могу любить. Я могу побеждать зло добром. Я могу положиться на Бога во всем, отдав весь суд Ему. Друзья, я не говорю, что такое поведение легко и просто. Я не говорю о том, что оно безболезненное. Говорю даже больше. Оно болезненное. Распятие самого себя всегда трудно и болезненно. Смерть для самого себя, для своих прав, для своих амбиций. Это больно. Ты делаешь сам себе хирургическую операцию. Но я должен сказать, что это единственный путь для того, чтобы прославить Бога и иметь настоящую счастливую жизнь. Другого пути просто нету. Если вы испытываете в своем сердце, что у вас не получается это, подходите, пожалуйста, к вашим служителям. Мы поможем вам. Мы сами в этом нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог давал нам благодать, и чтобы мы пияли и говорили: «Господи, помоги мне». Но я хочу поступать так, как говорит Слово. Остаться обиженным, потерпеть лишение, чтобы поступить, как Иисус. Чтобы Он был прославлен, чтобы Ему была слава. Поэтому мне также хочется и благословить в своем сердце брата моего Мишу Изранова, которого юбилей, уже 30 лет брату. Брат дорогой, умирай для себя, живи для Господа. Время такое у тебя, как время у возраста Иисуса почти, когда Он вышел на служение, чтобы умереть за нас, грешников. Давайте помолимся, друзья.